Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинский 2019. Год, который, можно сказать, был переломным для этой страны. Год, который очень важен с точки зрения оценки украинских перспектив. Вот об этом мы сегодня поговорим в нашей студии с моими гостями, политическими экспертами Владимиром Фисенко и Алексеем Голобуцким. Перед тем, как мы начнем наш разговор, сюжет о украинском 2019.
Уверенная победа на президентских выборах 41-летнего Владимира Зеленского – главное политическое событие уходящего года в Украине. Во втором туре 21 апреля 2019 года свои голоса этому комедийному актеру отдали почти 3/4 украинцев. Эксперты убеждены, что избиратели в основном голосовали не за Зеленского, а против неоправдавшего доверия народа его главного конкурента, тогдашнего главы государства Петра Порошенко. В своей речи в парламенте после принятия присяги Зеленский пообещал установить мир в Донбассе и объявил о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. В результате состоявшихся 21 июля внеочередных парламентских выборов впервые в украинской истории одна политическая сила, президентская партия «Слуга народа», сформировала в Раде большинство. К концу года из-за различных скандалов и конфликтов партийное большинство в Раде начало расслаиваться. Почти половина граждан Украины, как свидетельствуют опросы общественного мнения, недовольны работой парламента, а треть украинцев допускает его перевыборы. Самый высокий показатель популярности Зеленского со времени выборов зафиксирован в сентябре, когда Украина и Россия обменялись пленными. На родину вернулись тогда захваченные российскими пограничниками в ноябре 2018-го вблизи Керченского пролива 24 украинских военных моряка, а также 11 других заключенных, среди них и кинорежиссер Олег Сенцов. Хотя и с опозданием, Москва все же выполнила решение Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, в конце мая постановившего освободить украинских военных моряков и вернуть Украине ее корабли. Два катера и буксир ВМС Украины Россия вернула в ноябре. В уходящем году Украина и ее президент оказались в центре внимания политических событий в США. Состоявшийся в июле телефонный разговор Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом дал Палате представителей Конгресса США повод принять решение об импичменте. Представители Демократической партии заявили, что Трамп оказывал давление на Зеленского в собственных политических интересах. Летом у здания офиса президента Украины противники Зеленского сожгли так называемый «белый флаг капитуляции», а осенью по стране прокатилась волна акций под лозунгом «нет капитуляции» против разрешения вооруженного конфликта в Донбассе на российских условиях. 9 декабря в Париже состоялась первая за последние 3 года встреча лидеров стран «нормандской четверки». Впервые Зеленский лично встретился с Владимиром Путиным. Украинский президент продемонстрировал, что готов к компромиссам по Донбассу, но заверил, что Украина не станет федеративным государством, к чему настойчиво призывает Кремль. По итогам встречи в Париже не были решены вопросы возвращения Украине контроля за восточным участком государственной границы и проведения местных выборов в Донбассе. 13 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил, что следствие приблизилось к раскрытию убийства летом 2016 года журналиста Павла Шеремета. Задержаны предполагаемые исполнители преступления. Президент Зеленский пообещал, что будет установлено и имя заказчика убийства журналиста.
Имоверные убийцы сегодня были затриманы.
Вероятных убийц сегодня задержали. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня с вами получили. Однако есть еще один вопрос. Кто заказчик? И я убежден, что ответ на этот вопрос обязательно будет дан в следующий раз.
Обовязково найдется ответ наступного раза.
Целью расправы над Шереметом в МВД считают дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Однако многие эксперты и общественные активисты назвали этот мотив сомнительным, а предъявленные предполагаемым преступникам косвенные доказательства их деяния неубедительными. За неделю до Нового года Киев и Москва при посредничестве ЕС договорились о заключении 5-летнего контракта на прокачку российского газа через украинскую территорию в страны Евросоюза. При этом «Газпром» выплатит «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов, исполняя решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании. 7-месячный период президентства Владимира Зеленского отмечен смягчением украинско-российского конфликта. Однако, как констатируют эксперты, нет оснований говорить, что эти отношения нормализовались или улучшились.
Что для вас важнее, 2019 или, если хотите, 2020?
То, что случилось в 2019 году, оно крайне запутывает и создает просто широчайший диапазон возможных сценариев на 2020 год. Потому что с таким новым президентом, с такой новой Верховной Радой, с таким правительством может быть все что угодно. Самые разные варианты. Следующий год традиционно, он имеет второй год президентства любого президента, это попытка стабилизировать, устаканить свой политический режим. Кстати, кадровых перестановок обязательно. А вот это, наверное, и произойдет в будущем году. Но поскольку у нас есть и очень сложные факторы, связанные с Россией, с конфликтом на Донбассе, думаю, что опять-таки вот в связи с последними событиями вот конца года, я имею в виду и земельную реформу, и как бы целый ряд других непростых социально-экономических решений, думаю, что политическая турбулентность будет высокой, плюс еще местные выборы, которые должны состояться. Вот весь этот коктейль нам гарантирует очень бурную политическую жизнь.
Тут согласен с коллегой, что следующий год, конечно, будет не менее веселым, чем нынешний год, 19-й. Вызовов, которые, скажем, стоят перед Украиной, не стало меньше, а станет только больше. 20-й год можно уже будет смело называть полноценным годом правления Зеленского, да, то есть это уже будет его полностью ответственность, все риски уже будут его личными, победы и поражения. Поэтому из всего того, что нам было обещано, запланировано новой командой, в принципе, ничего особого не выполнено. И, в принципе, возможно, и не могло бы быть выполненным. Те противоречия, те проблемы, о которых говорили многие эксперты еще полгода назад, о том, что и команда слабая, и противоречия между разными группами влияния огромные, и влияние олигархов никуда не делось, а, возможно, даже возрастает. Все это вылилось в то, что мы видим проблемы. Проблемы с земельным, с землей, скажем так, да, проблемы, ну, даже берем проблему с игральным бизнесом, да, ну, уж, казалось бы, в принципе, решаемая проблема, но даже тут, речь, понятно, идет о миллиардах долларов, но все-таки это не земельный, как бы, не вопрос земли, да, но даже тут не хватило, просто мы можем себе представить, я задумываюсь о том, что, не дай бог бы в парламенте было бы не 256 слуг народа, а было бы 220, да, или там 210. Я думаю, что Зеленского бы уже бы собственная фракция просто посылала бы просто неизвестно куда. Потому что, ну, просто, ну, реально ситуация критическая для Зеленского. Он должен делать, в следующем году он должен делать серьезнейшие выводы. Поэтому я ожидаю, что все-таки будут не только местные выборы. Ну, есть, скажем так, опасность того, что будут не только местные выборы, потому что, ну...
А и парламентские тоже?
Да, ну, потому что разобранные абсолютно по олигархии, олигархами, так сказать, парламент. Элементарные вещи не могут быть проголосованы. То, что мало то, что обещано, то, что входит в концепцию как бы реформирования страны от Зеленского. Не будет вот этих шагов, ему завтра нечего будет просто обществу сказать в плане того, что, ну, ему дали полный кредит доверия.
Если посмотреть по формальной статистике, число проголосованных, непроголосованных законопроектов, ситуация выглядит на порядок лучше, чем это было в предыдущем составе. Проблемы есть внутри фракции «Слуга народа», но абсолютное большинство депутатов лояльны. Там есть оппозиция, вот, которая, скажем так, это даже не оппозиция, а скорее фронта. И то это больше фронта не президенту Зеленскому. Вот, например, БПП была оппозиция именно Порошенко. А тут нет оппозиции Зеленскому. Тут скорее есть люди, которые не любят лидера фракции Арахамию. Есть внутренние противоречия по ряду вопросов. При этом, допустим, группировка человека, который никогда не был, никогда не будет олигархом, но зато участвовал в отборе кандидатов в депутаты. У него своих депутатов больше, чем, например, у Коломойского. Вот такой парадокс. Поэтому проблемы могут быть, но я не ожидаю досрочных парламентских выборов, и не скажу так аккуратно, осторожно. Вероятность их не очень велика. Даже если из фракции «Слуга народа» кто-то отойдет, а такое вполне возможно, или будет исключен, все равно останется достаточно большое число голосов, и нет смысла менять шило на мыло, потому что в новом составе парламента своих депутатов будет гораздо меньше.
По-разному эксперты оценивали сами предпосылки голосования за кандидатуру Владимира Зеленского на выборах президента. Кто-то говорил, что это именно за него, вот за «Слугу народа», за героя сериала. Кто-то говорил, нет, это протестное голосование, это было против Петра Порошенко, за любого бы проголосовали. Но если это протестное голосование, значит, потенциал протеста сохраняется, если не будет необходимых решений. Вот в чем вопрос.
Я думаю, что Зеленский является и остается самым популярным политиком в стране. И до тех пор, пока он будет самым популярным политиком в стране, понятно, что это основа, так сказать, стабильности той же фракции «Слуги народа». Как только у него рейтинг упадет ниже 40%, тогда и эти все центробежные процессы, которые и так заложены, «Слуги народа» и все эти противоречия, просто сейчас они купируются, естественно, ну, популярностью. Да. Как только будет падение происходит, да, еще раз, раз, мы абсолютно ситуацию проскочили, да, эту нормандскую встречу, да, более-менее без потерь каких-то существенных, да. Что будет в марте, как бы, у Путина остается, Путин сейчас решает задачу очень простую. Что ему важнее? Ему важнее договариваться с популярным президентом на тех условиях, которые он хочет, да, и сломить, попробовать сломать в марте уже, да. Или сделать, обнулять, как Порошенко, обнулять теперь сейчас Зеленского. У него для этого механизмов миллион.
В чем феномен Зеленского? Уровень его поддержки вырос уже после президентских выборов. Существенно вырос. И многие из тех людей, которые голосовали просто против Порошенко во втором туре, они стали его поддерживать. Пик был в сентябре. Вот с сентября, да, рейтинги снизились. Сейчас посмотрим. Я думаю, появятся данные ряд других центров. Вот тогда будем сравнивать уже комплексно социологию, рейтинговые показатели. Но все-таки ему удалось удержать достаточно высокие позиции. И я вот, кстати, вот по цифрам, когда могут начаться проблемы по рейтингам, скажу, не 40%, а 30%. Это то, что было у него в первом туре. Вот если вот это критическое падение. Кстати, по нашим меркам 30% как бы мечтали бы многие о таком рейтинге. Но вот если он будет ниже того показателя, на который он вышел в первом туре президентских выборов, вот тогда действительно могут начаться проблемы. По Минску, по Донбассу и России. Я думаю, ситуация будет очень сложной и неоднозначной. Я как раз не ожидаю апокалиптических вариантов. Скорее, вот риски будут в конце года. Вот в чем я могу согласиться с коллегой, не будет большого продвижения вперед. Путин, как вот засвидетельствовал его пресс-конференция итога, его мнение по отношению к Украине, его позиция по Донбассу не изменилась. Он не пойдет ни на какие существенные компромиссы. Да, вот разведение войск там до этих участков может состояться. Не состоится прекращение огня полноценное, как не было его и раньше. И по политической части Минских соглашений компромиссов, на мой взгляд, просто невозможно, потому что позиции кардинально противоположны. И вот интрига будет в том, а как Зеленский может действовать в конце 2020 года. Вот я не исключаю, кстати, что если убедиться Зеленский, что не получится продвижение вперед, то тогда в конце будущего года не будет продолжения закона об особом статусе Донбасса и, может быть, даже пойдут на приостановку участия в Минских соглашениях.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Это программа «Дорога к свободе», которую для вас ведет Виталий Портников. Сегодня мы подводим итоги украинского 2019 года. И гости в нашей студии – политические эксперты Владимир Фисенко и Алексей Голобуцкий. На самом деле, ведь интересно понять, до какой степени, в принципе, может развиваться сама вот эта вот украинская политическая жизнь. Потому что мы видим, да, как постоянно появляются совершенно новые, невиданные силы. Да, конечно, они могут пользоваться поддержкой все тех же олигархов, но варианты все ими меняются, как в такой, вот знаете, не как в шахматной игре, как, может быть, в других странах, как в калейдоскопе.
Один из главных трендов 2019 года – это формирование нового политического ландшафта. Из традиционных сил осталось под прежним названием только «Батьковщина». Некие модификации и по названию, и даже по структуре, по содержанию произошли из партии Порошенко. ОПЗЖ, ну да, это наследник партии регионов. Тоже как бы это новая версия вот такого клуба бывших регионалов с внутренним плюрализмом. Но вот появление вот этого монобольшинства центристской партии, что, на мой взгляд, хорошо, но партии такой разнородной идеологически, такой пестрой и с низкой дисциплиной, и партию, которую еще надо строить. Фракция есть, а партию еще надо построить. Вот это нечто новое. Голос появился, да, вот такой как бы такой чистый либеральный проект, но с национально-демократической окраской. Я думаю, что на самом деле эта тенденция очень интересная. Я не ожидаю, что в 2020 году что-то появится новое, но на местных выборах, вот, кстати, вот новые проекты будут обкатывать на местных выборах. На что обращу внимание, вот более важно, у нас ведь в 2019 году начал формироваться президентский политический режим. Мы как бы привыкли жить в парламентско-президентской системе, а тут вот нечто новое. Я не помню, даже при Кучме не было, что президент давал указания не только министрам, а руководству Верховной Рады, и делал это публично. Что будет дальше с этим режимом? Потом, кстати, вот смена правительства, я так вскользь об этом сказал, может, это произойдет, но обращаю внимание на интересную тенденцию, которая уже начинается. Это как бы привлечение спецов, политиков опытных, в новую молодую команду.
Таких, как Арсен Аваков, министр
внутренних дел. Не только, да? А неофициально такую роль вот советника, наставника выполняет Хорошковский.
Это бывший вице-премьер времен Януковича.
Да, да, да.
И глава службы безопасности.
Зеленский его лично знает, там еще по Интеру они вместе работали, хорошо к нему относятся, доверяют ему. Еще один пример приведу, мало кто знает. Сейчас в администрацию вернули, пока неофициально, Рафальского. Орговики нужны. Понимаете, Богдан тут вот правильно говорил, что про делегирование. Но и Зеленский делегирует, делегирует, и Богдан делегирует. А нужны сильные рабочие лошадки. Кто его знает? Может быть, и в правительстве вот эта вот тенденция, она в будущем году проявится.
Это такие большевики, которые привлекают старых специалистов, потому что оказывается, что они не могут ничего сделать с экономикой, когда они приходят к власти. Такая тенденция,
да, и не только с экономикой.
Предполагалось, что так оно и будет еще летом. Ну, потому что, ну, понятное дело, когда приходят непрофессионалы, сначала они пытаются понять, что происходит, да, и на каком-то этапе сначала отторжение, потому что они не понимают, потом принятие всего этого, потому что или ты дальше управляешь, но тогда ты находишь людей, которые понимают, что ты делаешь, или тебя через какое-то время просто сковырнут, и на этом все закончится. Поэтому, естественно, для любого нормального человека, которого вырвать из... Я имею малюсенький опыт государственной работы, был помощником министра 20 лет назад. Мне этого полгода хватило на всю жизнь, чтобы понять, что, во-первых, а, я никогда в жизни больше не буду работать в Украине на государственной работе, и, б, что, ну, это решалы, так называемые, да, без них это все, вся система ломается просто, да. Можешь сидеть, быть министром, и вот мимо тебя только вот так вот, но только единственное, что вот суммы-то носят, но ты в этом не принимаешь участие, а сидеть будешь ты, грубо говоря, да. Или все-таки ты принимаешь в этом участие, создаешь механизмы, которые нормально все это работают и действуют. Поэтому тут без этого было невозможно, тем более в таких вопросах, как таможня, это, ну, понятно, что Каракушковский там собаку съел на этом, и тут без вариантов просто было, учитывая, какие там деньги проходят. Там можно президента просто менять просто на сумму наличности, которую они за полгода собирают, просто делать одного, другого, надо за олигархов как бы собирать. Зеленский не олигарх. Зеленский даже небольшой предприниматель, скажем так. И ему, ну, допустим, если сравнивать с Порошенко, он изначально в проигрышной ситуации был по поводу окружения. Ну, понятное дело, когда вот Коломойский приводит людей и за свои же деньги, свои там интересы, да, и они его окружают. И Зеленский даже просто физически не может, вот просто, ну, как перебить их, грубо говоря, перебить деньгами просто, да, допустим, на какие-то ключевые должности, просто пообещав, сказав, что вот ты-то будешь на меня работать. Поэтому нужны, естественно, Коломойские, хоть как-то с ним бороться, нужны такие же Коломойские, поменьше.
Кстати, вот тоже интересная тенденция. Зеленский вокруг себя формирует систему сдержек и противовесов. Потому что, да, есть Богдан, да, Анна Богдана, с одной стороны, Баканов, и между ними конкуренция.
Они, да, якобы дерутся между собой, как рассказывают в кулуарах.
Смешно, да? Конкуренция есть между ними, это все источники подтверждают. С другой стороны, появился Ермак, влияние которого усилилось, помощник президента. Думали все, что Шефер будет такую роль выполнять. Но Шефер как бы в стороне от всего этого. А вот Ермак явно усилил свое влияние и не только во внешнеполитической сфере, но и в решении некоторых внутриполитических вопросов.
А вот скажите, Владимир, а вот украинские олигархи в 2020 году усилилось влияние или уменьшилось?
Я думаю, что конфигурация влияния изменилась. Вот очень хорошо, что не оправдался прогноз, что у нас появится новый главный олигарх, Коломойский. Здесь тоже Зеленский пошел по пути системы сдержек и противовесов. У него хорошие отношения с Пинчуком, и Пинчук сделал ряд жестов. И, кстати, ожидает еще один жест. Давос. Пинчук уже, насколько я знаю, тоже готовит, ну, традиционный у него украинский завтрак. И, насколько я слышал, и президент, и премьер собираются туда ехать. Да. С Ахметом наладились отношения к концу года.
А с Ахметом у всех президента налаживаются отношения к концу года.
Вот эта система сдержек и противовесов, какой-то плюрализм определенный он есть, и слава богу, что нет доминирования какого-то одного олигарха. Хотя, знаете, вот призрак бродит по Европе, у нас призрак по Украине Игоря Валерьевича Коломойского, это призрак скорее в таких эпатажных политических заявлениях, и у нас появилась проблема Коломойского. Не столько влияние, сколько проблема Коломойского. Это проблема для самого Зеленского, для наших международных партнеров, ну и отчасти для страны.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Дорога к свободе», которую для вас ведет Виталий Портников. Сегодня мы подводим итоги украинского 2019 года. И гости в нашей студии – политические эксперты Владимир Фисенко и Алексей Голобуцкий. А вот скажите, Алексей, действительно, вот то, что Коломойский, по сути, стал публичным олигархом в этом году, что же особое совершенно событие? Он никогда раньше не был так на виду. И взять интервью Коломойского для моих коллег – это было событие событий. Человек, да, который брал интервью Коломойского, становился героем журналистского цеха, я уже не говорю общественности. А тут, я не знаю, я не могу даже сосчитать, сколько вообще интервью дал в этом году Коломойский. По-моему, вообще люди, любой украинский журналист, который мало-мальски имеет там имя и возможности, может отличиться тем, что он беседовал в этом году с Коломойским. Вот все разговаривали. Обо всем. Почему? А зачем вообще быть публичным олигархом? Я помню одного такого публичного олигарха только, но он не был здесь. Это был Борис Березовский.
Да. И, кстати, сравнивают сейчас уже.
Потому что, ну, его реально прижали. Ну, слушайте, если олигарх, который один из победителей президентской кампании, не может тратить какой-то выше определенной суммы, да, по решению Лондонского суда. И, наверное, он на определенном этапе, наверное, понял, что для него вот эта публичность и важность его персоны в процессе принятия решений становится жизненно необходимым просто. Просто жизненно необходимым, потому что, ну, я так понимаю, с возможными проблемами у Нетаньяху, у него даже и с Израилем начнутся проблемы, как бы, да. Поэтому вот он, мне кажется, что это и главное объяснение. Кроме того, что, возможно, кукловод наконец-то вот захотел стать, вот типа он так много делал всего, он же, знаете, мы к нему относимся, к такому ощущению, что он дед какой-то старый. Он достаточно молодой человек, как бы, да. У него, наверное, фонтан каких-то идей. Он точно видит, что, ну, не глупее огромного количества людей, которые, скажем, правили нашей страной. И, собственно, возможно, он, да, подумает даже об этом, в принципе. Тут еще Зеленский пробил тот стереотип, который висел над Украиной, просто огромное количество. И по поводу национальности, и по поводу возраста. По поводу огромное количество таких, знаете, что у нас, типа, ну, еврей никогда в жизни не станет президентом, там, или что-то еще, да, все пробито, как бы, да, и сейчас вот, если 2 года назад представить себе Коломойский президент Украины, это, ну, типа, фантастика полнейшая, то сейчас я не вижу никакой абсолютно умный, симпатичный, бородатый...
Украинский Трамп.
Да, он мог бы быть украинским Трампом, но все-таки пока вот он остается очень одиозным, непопулярным, судя по рейтингам, которые замеряют. Но вот у меня другая немножко версия. Я согласен во многом с Алексеем. Но вот относительно вот этой публичности, мне кажется, знаете, он подсел. Вот ему понравилось, что его цитируют, вот эта публичность. Он же был, вот еще надо учитывать, он же 2 года жил в таком, ну, изгнании практически, с ограниченным кругом общения по разным причинам. А тут вернулся как победитель. Интерес журналистов. Я вот видел, как в кулуарах ясенской европейской стратегии, он же кайф ловил, слушайте, когда вот эта толпа журналистов окружила, просят. Вот это надо учитывать. Он до этого был, мне кажется, тщеславным человеком, просто по-другому это реализовывал. А теперь, когда его цитируют, не просто там наши разные медиа, «Нью-Йорк Таймс» цитирует, весь мир цитирует. Я думаю, что он от этого ловит кайф. Раньше он ловил кайф от конфликтов, а теперь еще вот от этого эпатажной публичности.
У меня, кстати, осталось всего несколько минут, я не хотел бы напомнить вам еще об одном важном событии этого года. Импичмент президента Трампа, который был объявлен Палатой представителей, связан с Украиной.
Но теперь это еще и минное поле на 2020 год.
Да, еще такое, конечно.
Тем более у нас ставки уже, как в казино. Вот у Коломойского ставка на Трампа. Да, ну, на демократов пока у нас открытых ставок не делают, но все равно некое вот такое тайное разделение по американским политическим лагерям будет происходить.
Да, это самое негативное, что для нас вариант, в принципе, потому что вот это согласие двухпартийное по поводу украинского вопроса, то, что мы разделили...
Размылось в этом году, да?
Размылось, да. Это последствия могут быть просто огромнейшие в 2020 году. И, ну, учитывая нашу уязвимую позицию в принципе в мире, скажем так, да, наш единственный главный стратегический партнер, который не имеет с нами серьезных каких-то экономических там и других проблем, как бы, да, он именно исключительно из геополитических интересов нас поддерживает, своих собственных, правда, но все равно. И если там начнутся у нас разлады, тогда боюсь, что, ну, будет очень сложно. Потому что если бы не американская позиция вот сейчас вот по газу и по, вот, допустим, сейчас берем вот буквально вот эти все события,
да,
по последних
недель, да,
то было бы, конечно, все было бы намного печальнее.
Ну, кстати, потери уже есть. Нет уже спецпредставителя. Это был, ну, друг Украины, вот как бы там ни относились. И тут еще важно, что снизился фактически реальный формат участия США в переговорах. Он остается, но скорее косвенный. Для нас это тоже не очень важно.
Вы же что это Миннеполис. Миннеполис, да? Никому не хочется вообще ходить по нему, чтобы,
да,
не подорваться.
Да, да. Но для нас это опасно, потому что, понимаете, вот эта токсичность, как бы связанная с Украиной сейчас, она так или иначе хотя бы косвенно ослабляет наши позиции. И вот задача на 2020 год, наверное, уже после президентских выборов, все-таки восстановить нормальные партнерские отношения, вот снять этот негативный осадок.
И что у вас больше, если говорить о итогах 2019 года и перспективах на 2020? Вы оптимисты или пессимисты, вот так, если коротко говорить?
Ну, учитывая, с каким темпом просто развивается у нас процессы, то есть просто, ну, турборежим не только в парламенте, он вообще как бы стал, к сожалению или к счастью, ну, современная жизнь такая стала, новая команда хайп считает как часть своей, как говорится, политической деятельности. И мы живем от хайпа к хайпу практически, да. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают прогноз на 2020 год, я говорю, ну, во-первых, вы сначала узнаете у всех, кто в 2018 году прогнозировал победу других кандидатов, а потом, да.
Сейчас на год вперед загадывать бессмысленно, в лучшем случае на несколько месяцев вперед. Ну, вот кто я, оптимист или пессимист, у меня немножко парадоксальный ответ. Я пессимистический оптимист. Думаю, что двигаться мы будем в правильном направлении, но будет много разочарований и проблем в будущем году. Вот скажу, вот дай бог, чтобы не случилось глобального экономического кризиса. Потому что это вот тогда станет для нас проблемой. А если его не будет, ну, тогда мы потихоньку, полегоньку, но все-таки при разных проблемах, хаотичности, ну, будем двигаться вперед.
Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Мы говорили с политическими экспертами Владимиром Фесенко и Алексеем Голубуцким о итогах украинского 2019 года. С вами был Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, и поздравляю со всеми новогодними праздниками. Оставайтесь оптимистами, даже, может быть, и пессимистическими. Всего доброго.